Книга ворот.
Всем добрый день, в эфире программа «Книговорот», у микрофона Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Ребят, всем привет.
Всем привет.
Да, привет.
Ну что ж, сегодня мы выходим в записи и обсуждаем произведение Ниды Дашевской, которую я для себя открыл совсем недавно, как детского подросткового писателя. И первая книга, с которой, собственно, я и познакомился, называется «День числа». В общем-то, ее я и предложил для обсуждения сегодня. Книга, как легко догадаться, посвящена как раз теме взросления, теме отношений, в каком-то смысле воспитания. Она совсем небольшая, поэтому если кто-то из нашей аудитории захочет ее прочитать, можно выделить час-полтора, может быть, два времени и осилить это произведение, в общем-то, достаточно быстро. Ну что, я предлагаю, наверное, обменяться первыми впечатлениями по поводу книги. Федь, давай с тебя начнем, тем более, что у тебя не самые свежие, ты это проделал буквально несколько часов назад. Расскажи, как тебе в целом писатель и какие ощущения от этой книги?
Ну, мне, наверное, сложно говорить, как мне в целом писатель. Я вот буквально вот последний там час-полтора читал книгу, и все, что я знаю, это только как бы текст книги. Мне, наверное, не показалось, что это просто история про отношения в дне числа Пи, да? Мне, наверное, ну, как бы про взросление. Это, мне кажется, такая, ну, там, во-первых, есть очень такая, ну, напрямую аллегория с историей Моцарта и Сальери проводится. И, наверное, там в каком-то смысле есть она, где два по-разному талантливых мальчика между собой непохожих, и их объединяет вот эта вот девочка. В целом, не скажу, что эта история новая, то есть эта история, наверное, так или иначе в литературе встречается. Может быть, не знаю, насколько она встречается в детской литературе или еще где-то. Но вот атмосферно и, ну, наверное, как еще раз, как, наверное, такая детская действительно подростковая литература и как просто история необычных, наверное, детей в каком-то смысле, мне, наверное, эта история понравилась. Каких-то таких вот сразу, ну, каких-то таких, знаешь, глубоких мыслей, выводов вот за вот эти вот буквально, я дочитал книгу буквально 40 минут назад, у меня, наверное, не появилось. То есть вот первое ощущение мне скорее вкусно, чем невкусно, и по ходу, наверное, из нашей беседы я, может быть, еще какие-то выводы сделаю.
Ну, я с тобой согласен в том смысле, что здесь прям какой-то большой глубины искать не стоит. Книга читается очень легко, и все-таки, наверное, она написана в первую очередь, ориентируясь на такую больше подростковую молодежную аудиторию, хотя мы, взрослые, тоже, безусловно, здесь можем что-то найти. Книга относительно свежая, 2018 года. Если говорить про автора, то по основному образованию она музыкант, родилась в Твери, и вот в определенный момент нашла себя именно в литературном творчестве и, собственно, специализируется как раз на подростковой литературе. В общем-то, ее книги характеризуются тем, что, как правило, как и в том произведении, о котором сегодня идет речь, нет отрицательных героев, описывается внутренний мир взрослеющих людей. Ну и, конечно, постоянно в ее произведениях фигурирует музыка, музыкальные инструменты. Ну и вот в одном из интервью, с которым я как раз ознакомился перед эфиром, она сравнивает подростков с музыкальным инструментом, который еще не настроен, и все это дело только предстоит. Ну хорошо, Глеб, расскажи, как вот у тебя ощущения конкретно от этой книги, что ты можешь сказать вот так вот, если пока общо это делать?
Ну, вот я по техническим причинам немножечко выпал из начала беседы, и поэтому я вот буквально подключился на реплике Феди «скорее вкусно, чем невкусно». И вот с этим я, пожалуй, соглашусь, если брать общее ощущение. Что касается частности, то здесь у меня скорее такие впечатления двойственные. Ну, вообще, обычно по правилам, вот я всегда помню, нас учили начинать с плюсов, но я, с вашего позволения, начну скорее с вот каких-то негативных ощущений, с минусов.
Давай, почему? Ломаю шаблоны.
Да, сломаю шаблон, потому что закончить-то хочется плюсом, наоборот. Они, безусловно, есть. Но вот что касается того, что если мне не понравилось, скажем так, является, может, недостатком этого произведения, это то, что оно очень типично. Да? То есть вот такого рода литературы мне довелось читать достаточно много Не в последнюю очередь, потому что я люблю такого рода литературу. Не буду скрывать. Вот. Но это, ну, наверное, для меня это не лучший образчик. То есть совершенно очевидно, да, откуда вот у этого жанра, у такого рода жанра у нас в стране, по крайней мере, хотя и за рубежом тоже сейчас много такого рода литературы. Ноги растут. Вот у нас-то, конечно, Владислав Петрович Крапивин, откуда все это, в общем-то, наверное, и пошло. И вот для меня именно, вот, что касается там, детского подросткового творчества, творчество Крапивина как раз является вот такой некой вершиной, может быть, которую никто из авторов после него или мало кому удалось добраться. Вот. Что же касается вот, других произведений, то действительно вот есть ну, ряд авторов, которые там плюс-минус в похожей манере, в похожих красках, в похожих смыслах пытаются писать про и для похожей аудитории. То есть, ну, у меня вспоминается, например, даже вот из современных, есть такой автор, очень неплохой, кстати, мне, в общем, его литература такого рода более симпатичная, это Эдуард Веркин, например, да, потом там есть такой Андрей Жвалевский, еще там можно вспомнить каких-то авторов. Вот. Но здесь, чем мне вот вся такого рода литература, может быть, не отталкивает навсегда, что я в ней вижу, может быть, для меня неприятного, некую искусственность всего этого. То есть, вот как мне кажется, здесь вот, кстати говоря, как там одна из героинь говорила про музыку, что вот ты собираешь из кубиков, просто вот ты вот знаешь, что вот сюда этот кубик положить, сюда этот, и у тебя получится вот такая конструкция. Вот это же самое можно сказать и про эту книжку, еще про множество подобных книжек, да, то есть я не вижу здесь какой-то действительно искренности. Нету как бы, вот, что ли, какой-то искры, да, которая действительно вот заставляет по-настоящему сопереживать персонажам, то есть все вроде бы есть, но я, ну, что называется, до конца не верю, да, то есть все это достаточно для меня искусственно. Нет вот чего-то такого, чтобы прям вот зацепило, но что искупает, что оправдывает, это, во-первых, все-таки это мораль, потому что вот и у упомянутых на других авторов, и вот у Дашевской, да, все-таки мораль очень правильная, да, то есть я люблю читать о хороших людях, про хорошие поступки хороших людей, да, и про умных людей. Это всегда приятно. Вот, даже если это всегда выглядит немножечко искусственно. И потом, опять же, цитируя одну из героинь книги, что мне нравится, вот такого рода литература, она научит одному, по крайней мере, пытается научить одному, что жизнь прекрасна. То есть там, по-моему, так и прозвучало. Вот, и это действительно... Это во многом искупает все остальное. И вот то, что посыл, вот этот месседж, да, что все-таки жизнь-то прекрасна, несмотря ни на что, да, вот со всеми ее минусами, вот это действительно заставляет, наверное, возвращаться к подобному роду литературе. Отчасти она может служить даже, наверное, неким антидепрессантом. И я не думаю, что для этого, вот, ну, для меня это последняя книжка автора, которую я захочу ознакомиться, просто потому что придет время, мне еще раз понадобится какой-то вот такого рода антидепрессант, и, возможно, я как раз что-нибудь Дашевское еще прочитаю.
Вася, можно я снаглею и возьму твои функции немножко на себя? Я хочу вам просто обоим задать вопрос. Вы оба сказали про целевую аудиторию, потому что для меня вот абсолютно не очевидно, вот как вы себе формулируете эту целевую аудиторию. Просто я вот не уверен, что целевая аудитория, ну, именно аудитория, которая, ну, вот преимущественно будет читать эту книжку, это, например, подростковые. Что это, например, подростки. То есть я не уверен, что, в принципе, книжка нацелена, ну, как бы, и точно попадает вот именно в подростковую аудиторию, как вам кажется?
Слушай, я вообще не уверен, что подростки станут ее читать просто потому, что она... Именно потому, что она не совсем на том языке, она не совсем вот в тех...
Мне кажется, там даже не совсем те проблемы, которые их волнуют.
Не совсем те проблемы, которые их волнуют, да, вот в том-то и штука. То есть, ну, это не потому, что она не на них нацелена, просто потому, что, ну, как бы, сама по себе история достаточно искусственная. То есть, вот, ну, вот сама вся эта конструкция, она... не настоящие. Вот, ну, как бы, вот в этом-то вся и проблема. Но при этом, да, то есть вот если спрашивать, быть ли такой литературе, ну, все равно быть. При всем при этом.
Ну, на мой вкус, самая аудитория, попадающая вот в контекст, это, наверное, даже не просто взрослые, родители детей, быть, да. подростков такого возраста, да, то есть, наверное, им полезнее всего было бы это читать, ну, вот если мы говорим уж про какие-то посылы. Наверное, соглашусь, что, может быть, прям подросткам-подросткам тут ну, какой-то сюжетности, развлекательности, привлекательности, может быть, не достает. Про язык, ну, не могу сказать, что он какой-то прям там не подростковый, скорее просто, может быть, не так много интереса именно для этой аудитории. То есть ну, язык-то вполне себе простой. Мне кажется, тут ничего такого нет. То, что там много поднимается терминов, ну, в общем, тут можно их и с точки зрения познавательной какой-то составляющий тоже взять, если уж об этом. Говоря про контексты, про искусственность, ну, опять же, да, вот здесь я понимаю, Глеб, что ты имеешь в виду, но для меня это как будто не настолько бросилось в глаза, что касается большого количества подобных историй, да, что это может быть там не лучший образчик подобного жанра. Ну, наверное, да, соглашусь, но я бы это рассматривал просто как вот, ну, отдельное произведение без попытки, там, не знаю, без претензий на уникальность какую-то. И я думаю, что, в общем-то, Дашевская, являясь лауреатом премии Крапивина, безусловно, наверное, его использовал как ориентир. И, ну, наверное, я бы их не сравнивал, не противопоставлял, не пытался там вот в этом ключе как-то ее исследовать. Я бы сосредоточился на тех моментах, которые непосредственно в книге присутствуют, да, и которые, ну, наверное, можно выделить как понравившиеся. Абсолютно согласен, что это такое чтение больше жизнеутверждающее, в каком-то смысле действительно может быть таблетка для хорошего настроения или о депрессии, кому как больше нравится. Но если говорить непосредственно вот про то, что мне, например, понравилось в этой книге, действительно, очень простые вещи, очень незамысловатые посылы, которые, ну, как мне кажется, вполне себе нормальным, интересным образом здесь присутствуют. Давайте мы хотя бы немножко наших слушателей погрузим в контекст происходящего в книге. Повествование ведется от двух, собственно, главных героев, оба из которых достаточно своеобразные. И вот как раз одна из тем, которая здесь поднимается, это там общепринятое или непринятое понятие нормальности. Кто такие нормальные люди? Как себя, собственно, считать, не считать нормальным человеком? Собственно, герои — это Кирилл и Лев, Лёва. Лёва является подростком, который живет с бабушкой и дедушкой, кто его родители настоящие, неизвестно. Он такой необычный мальчик, обладает, ну, видимо, определенными признаками гениальности, способности к математике, представляет числа в виде каких-то цветовых контекстов, вот, и, ну, такой, не то чтобы антипод его, но Кирилл, музыкант, который, собственно, является в целом стандартным как будто бы ребенком, имеет отца, который является достигателем, и, собственно, это же пытается своему ребенку тоже привить, что нужно доводить дело до конца, что нужно заниматься только тем, что важно, что нужен какой-то результат. Ну и вот эти картины как будто бы противопоставляются друг другу, потому что бабушка и дедушка Лёвы как раз наоборот стараются давать ему как можно больше свободы, не реагируют на то, как к этому необычному ребенку относятся окружающие, что они его считают как будто бы не таким, как все. Вот. И, в общем-то, да, здесь все достаточно просто. Между этими двумя подростками сначала как будто бы какая-то вражда, но есть девочка, которая является связующим звеном, и как будто бы она такая очень мудрая, очень чуткая для своего возраста, и, в общем-то, благодаря ей тоже что-то становится на свои места. В общем, не знаю, мне кажется, это действительно достаточно не то чтобы классно, не то чтобы талантливо, но очень мило, очень так по-доброму, что меня, наверное, в первую очередь и привлекло в этой книге.
Сейчас пришло в голову буквально вот свежая мысль вот как раз по поводу нормальности и ненормальности. Ну, во-первых, кстати говоря, там явно намек на то, что Лёва, то есть, ну, слабая форма аутизма.
Да.
Вот, то есть там все математические способности, все вот эти вот его странные приступы, это все отсюда. Вот. Но вообще сама вся тема нормальности и ненормальности, такой вот инклюзивности литературы, да, то есть это, она, конечно, пришла из англо-американской традиции, и вот тут как раз-таки вот интересно, смесь с одной стороны крапивинской традиции, чисто крапивинской. Вот
с другой Холдина Колфилда какого-то.
Да. То есть вот это вот как раз вот такой какой-то симбиоз, то есть вот на что характерно для современной литературы такого рода, да, то есть с одной стороны стороны, мы берем темы, которые, может быть, для Крапивина были, хотя у него тоже была та сторона, где вечер, да, но там все немножко по-другому все подавалось. Вот. А с другой стороны, вот чисто вот это вот доход Гофилд и там все последователи, на самом деле, потому что там все много чего потом в этом зале было тоже написано, и про аутистов в том числе.
Ну, мне вообще кажется, что на самом деле, как-то мы тут говорим, что сюжет какой-то простой, мне он не кажется простым, если честно. Я не уверен, что его непростота там во всех аспектах реализована, но сама как бы канва сюжета, она очень непростая. То есть, с одной стороны, во-первых, ну, тут есть вечная тема одиночества все-таки умного подростка. Мне, как Кирилл, кстати, тоже кажется необычным мальчиком. Это он необычный мальчик, но по-другому необычный мальчик, да? То есть, он там талантливый, но талантливый по-другому. Тут замешано все, и вечный вот этот вот спор между гуманитариями и математиками, и все вот это вот. Но заметьте тоже такую вещь, такую немножечко трагичную, да? Ведь к Соне поехал Кирилл в конце, и как будто бы, ну, понятно, что то есть внешне кажется, как будто Лёва более самодостаточный в своем одиночестве, но как будто бы это тоже такая грустная часть, где он остается ни с чем. И нам книжка вообще на то, ну, как заканчивается и не заканчивается, а вот как будет идти история Лёвы, это же тоже очень интересно, да? Она начинается с Лёвой, а заканчивается Кириллом. И как бы с Кириллом нам дают какой-то намек вот в финале, а жизнь Лёвы, она вот продолжается, ну, как будто бы, наверное, вот в этом одиночестве, вот в этом вот странности, как будто бы он все равно, ну, в каком-то смысле со своей оригинальностью оказывается не удел. То есть, нам кажется, есть намек вот это. Но это вот про
общее. Мне кажется, что все-таки Лёва искал в первую очередь дружбу, а не любовь Сони, а Кирилл
я не уверен.
Был как раз, ну вот, по крайней мере, из, если их сравнивать как-то, не знаю, мне показалось, что Кириллу это было более важно и значимо. Да, то есть, с одной стороны, они нашли друг друга, да, и, может быть, в этом получили поддержку. Поэтому мне, ну, не кажется, что история Лёвы как-то так не совсем очевидна и понятна. Ну, и с Кириллом-то тоже не очень понятно, потому что все-таки это другой город, и они встретились, и будет ли какое-то продолжение, или это просто такая очень красивая завершающая история. А по поводу того, что сам Кирилл не очень простой ребенок, ну, я согласен, что он со своими особенностями, здесь, наверное, как раз и показано, что, ну, подросток каждый, независимо от того, является ли он там в каком-то смысле гениальным, не гениальным, ведет ли он себя так, как все, или нет, у него в любом случае есть определенное количество собственных переживаний, проблем, и они разные, и так или иначе они сопровождают абсолютно любого подростка, там, каким бы он ни был, есть ли у него родители, нет ли у него родителей и так далее и тому подобное. Здесь, ну, наверное, я не считаю Кирилла, ну, каким-то особенным, особенный в каком-то смысле, наверное, все. Да, и здесь, может быть, это тоже подчеркивается.
Да, ну, слушайте, мне, во-первых, не кажется, что все-таки тоже, что здесь и идет вот такое противопоставление дружбы и любовь, хотя, может быть, я не прав, может быть, Фейкет оказался гораздо более проницателен, но даже если это и так, то здесь очень важно с чьей позиции смотреть, да, потому что если смотреть, ну, если все-таки мы берем за то, что там вот дружба, любовь, она как бы присутствует, да, если мы берем с позиции подростка, то да, возможно, ты прав, Лёва остался ни с чем, но если мы все-таки берем с позиции автора или позиции взрослого наблюдателя, то как раз-таки, наверное, здесь любовь — это проходящая история, потому что подростковая любовь, она обычно проходит, и обретение дружбы, а Лёва все-таки обрел друга, реально, да, то есть и это гораздо важнее. Вот, поэтому здесь тоже такой спорный момент, с чьей позиции на этот момент посмотреть.
Ну, мне сложно, потому что вот мы как будто бы говорим про детские истории, про проходящую любовь. Вот здесь вот, наверное, кроется моя самая главная, ну, наверное, претензия к этой книжке, потому что для меня вот в детской литературе очень важно соответствие поведения героев их заявленному возрасту. И вот здесь вот, ну, как бы заявленный возраст, мы понимаем, что где-то 5-6 класс, по-моему, 5, хотя, может быть, и 6, ну, что-то в этом районе.
Где-то и мы понимаем.
Да, и мы понимаем, что эти дети, ну, они точно не ведут себя и не разговаривают так, как разговаривают 5-6-классники. То есть они прям точно явно старше вот по поведению, по всему.
Особенно Соня.
Особенно Соня, да.
Вот. Ну, вот, ну, в общем-то, и Кирилл тоже, но Соня прям вот вообще, она вот как будто бы там уже 16 лет. Это, конечно, тоже.
Да, и в силу этого, вот если проецировать то, что ты говоришь, как вот с точки зрения взрослых, когда мы говорим на подростков и говорим вот про... Ну, вот все слова, которые ты сказал в предыдущей реплике, то они релевантны к 5-6-классникам, вот к этим детям. А если мы уже говорим, ну, на их поведение, не обращать на заявленный возраст, то как будто, мне кажется, тут уже эта история смотрится по-другому. И тут, мне кажется, важно, с какой стороны мы смотрим. Мы их принимаем за тех, кем нам их заявили, то есть пятиклассниками, либо кем они вот выглядят вот по своему поведению. А от этого, мне кажется, уже меняется восприятие.
Мне кажется, еще здесь важная тема, которую, ну, стоит упомянуть, это как раз те взрослые, которые взаимодействуют с этими детьми, да, и пусть дети там себя ведут, может быть, не на свой возраст. Соня вообще, мне кажется, таким персонажем действительно больше функциональным. Она, ну, прям слишком мудра, может быть, даже и для 16 лет. Мне кажется, и взрослые далеко не все так себя ведут. И это, может быть, ну, такой больше образ, чем реальный персонаж, действительно. Но вот если мы говорим про взрослых, которые здесь присутствуют, вот мне понравилась эта история именно с проводниками. Как раз и Соня в конце Кирилла просит Леву не бросать, потому что он такой необычный, ему нужен проводник или адаптер, кто может быть такой ступенькой, связующим звеном между внешним миром и вот этим человеком, которому очень сложно себя выразить. И мы видим таких подростков необычных, которые потом стали взрослыми. Да? Вот тот же Костя, учитель математики, который как бы это как будто бы выросший вот этот Лёва, да, то есть каким он стал спустя годы.
Слушай, вот Соня, на самом деле, очень интересная история как раз-таки про вот релевантность и то, что Федя сказал, вот 5-6-классник или все-таки постарше, вот она как-то очень резко взрослеет. Потому что если брать первую часть, помните, там в самом начале она вела-то себя как раз-таки как 5-6-классник, когда она, помните, она стеснялась Лёвы, там, вот я не могу с тобой дружить и так далее.
Просто что перебиваю, но заметь, она очень взрослую фразу говорит, что я не такая, как ты. То есть у нее даже эта фраза, она все равно не соответствует ее возрасту.
Нет,
то есть
нет, она... это нормально. То есть вот эту историю понять 12 лет, то, что там вот я не такой, как ты, это может, это запросто. Тем более, если ты, в принципе, интеллектуально развит, там это явно наличествует. А вот именно сам по себе поведенческий стереотип, то есть вначале она ведет себя, да, то есть она стесняется, это нормально для 5-6-классника, и потом вдруг резко она меняет поведенческую модель, то есть вдруг она становится, вот таким, особенно во второй части, таким мудрым наставником, вот таким именно с проводником, то есть человеком, который берет на себя ответственность там, и так далее, и говорит какие-то правильные вещи. Вот это действительно интересно, то есть вот либо это авторский намеренный какой-то прием, что вот, ну, в какой-то момент происходит просто момент взросления, просто он не показан, да, либо это скорее вот как раз-таки вот какая-то странная, ну, не скажу ошибка, да, ну, то есть вот автор вначале стал прописывать персонажа вот так вот, а потом резко сорвался, и у него просто, ну, фактически модель поведения персонажа поменялась.
С Соней был еще связан интересный эпизод, вот как раз в первой части, когда описывается от лица Лёвы, когда они там играли, дети, и вот она рассказывает историю, что там какой-то мальчик там получил травму, и всем было все равно, потому что он как будто бы не из их двора или еще что-то, да, и вот тоже такая, по сути, очень взрослая мысль в этом всем кроется. Поэтому, ну, как бы это всегда интересно, когда там подростковыми мыслями описываются, в общем-то, совсем не детские вещи.
Но... Соня вообще самый интересный персонаж, ведь на самом деле, помните, мы ведь сейчас говорим про нее как просто про связующее звено, но вообще-то в начале, когда она появляется в жизни Лёвы, она же тоже как будто бы, ну, вот та самая, она его понимает, то есть она же не просто обычная девочка, не просто она говорит, ну, вот у нее не то, что вот, а в этом мальчике что-то есть, он, наверное, умный. То есть она понимает его конструкцию, она понимает его мышление, и она понимает Кирилла. То есть это не просто вот, ну, как бы, хорошая, добрая девочка. Это девочка, которая, ну, с теми же, там, я не знаю, гениальность или что это такое, но она из их же компании, она на самом деле просто третья.
Она гениальный эмпат.
Да, да, наверное, да, справедливо.
Ну, наверное, уже в завершении мне, ну, по крайней мере, хочется так видеть, что действительно мы видим здесь те варианты, которые могут произойти и с тем же Лёвой, как необычным ребенком, да, вот в лице того же учителя математики, который вырос, и да, он в каких-то вещах все равно выглядит чудаковато, но в целом он может найти себя в этом социуме, да, и может может быть, даже найти свою любовь, на что намек в конце тоже присутствует. Ну, а что касается Кирилла, и в целом тут еще история с его отцом, и там тоже такие интересные штрихи были. Мы видим, что отец очень боится быть неправым, поступить не так, как надо, и, видимо, там история с его каким-то воспитанием. Но вот определенную трансформацию мы здесь тоже видим, и намеки на то, что отец-то на самом деле когда-то стихи писал, и этот Кирилл, творческий ребенок, тоже, собственно, делает выбор, да, по какой дорожке ему пойти. И, собственно, вот это взросление, момент формирования взглядов, мировоззрения. Ну, наверное, этим и прекрасна вот эта подростковая литература, которая, может быть, да, в первую очередь не для подростков, но для тех, кто с ними общается много, кто пытается постичь их очень сложный внутренний мир, мне кажется, вот подобные книги очень полезные, и в том числе я рекомендую ознакомиться с данным произведением «День числа» Нина Дашевская. Предлагаем вам к прочтению, и спасибо, что были сегодня с нами. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо, всем пока.
Книга «Ворот».